Это подкаст «Слышали новость?» У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. В этом выпуске «Яды или всемирная история отравлений? Кому выгодно кома Навального?» Оппозиция как состав преступления, отмена транспортного налога, отказ от тестов на алкоголизм и суд по делу Ефремова. С нами на телефонной связи автор телеграм-канала «Артега» Станислав Яковлев. Станислав, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Да, вечер уже.
Слышали новость? Блогер и оппозиционный политик Алексей Навальный находится в состоянии комы в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в местную больницу после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска. Борт с Навальным на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда его и направили в местную больницу. Сообщается, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь основателя фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш высказала предположение, что Навального чем-то отравили, чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра, говорит Ярмыш. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. В Минздраве заявили, что рассматривают разные версии случившегося, но телеграм-каналы пишут об отравлении Навального оксибутиратом натрия. Юристы фонда борьбы с коррупцией подали заявление в Следственный комитет в связи с предполагаемым отравлением. Сейчас, по словам главного врача первой больницы Омска, удается медикам стабилизировать состояние Алексея Навального. По словам главврача, это внушает оптимизм. Вопрос мой очень прост. Кому выгодно отравление Навального, на ваш взгляд?
Ну, знаете, так сразу и не ответишь, но совершенно точно это не какие-то оппоненты Алексея Навального со стороны там, действующей власти, условно говоря, да? Ну, вот, очевидно, потому что если бы власть действующая имела бы к Алексею Навальному какие-то там совершенно непреодолимые с ним разногласия и неотменимые претензии, но она бы нашла бы какой-то другой способ. У человека две условки, возможно, условками ходит на свободе, ездит за границу, да, ну вот, то есть превратить там, любую из этих условок в реальный срок при всех его многочисленных нарушениях, да, в общем, проблем-то не составит.
Станислав, с одной стороны, да, с другой стороны, здесь, видимо, требуется некое уточнение, что мы подразумеваем под словом «власть». Вот Ярмыш рассказывает, что Навальный был в Новосибирске, после чего отправился в Томск. В Новосибирске за оппозиционным политиком якобы велась слежка, а в Томске, по словам пресс-секретаря, как раз слежки не было. При этом я посмотрел сообщение вот там двухдневной давности из Томска. Местные СМИ писали о том, что ФБК проводит какие-то съемки в Томске. Журналистам, которые попытались уточнить, что именно снимает Навальный, обещали предоставить информацию в ближайшее время.
Вот. Ну, насколько мне известно, да, и, по-моему, это даже не скрывалось, что у него такое турне накануне грядущих, условно, грядущих там выборов в Государственную Думу, и он там, соответственно, там ищет всякую незаконную собственность у разных там представителей партии власти, которые собираются в эту Госдуму баллотироваться. Ну, вот. Но удивительно, что там в Новосибирске за ним была слежка, потому что, ну, мы же помним с президентского, так называемого, турне Навального, что в Новосибирске-то у него как раз там самые массовые митинги, что регион там полностью красный, что там правит бал КПРФ, и вот он приезжает в Сибирь, и вдруг там такое несчастье с ним случилось. Ну, вот. Это, конечно, удивительно, то есть нагнетание вот этой вот истории про слежку, про все остальное. Ну, вот. По идее, в Новосибирске он должен был чувствовать себя гораздо более комфортно, чем там, в Москве.
Но просто, когда я говорил, что вот под словом «власть» требуется некое уточнение, можем ли мы предположить, что какие-то региональные политики или люди, имеющие отношение к политике, могут быть заинтересованы в отравлении Навального?
Слушайте, я боюсь высказывать предположения столь сильные, как бы столь бездоказательные, да. Но мне кажется, что если бы у них был бы такой интерес, у них не было бы такой возможности. Они бы не успели просто сориентироваться. И тем более, слушайте, ну, если мы представим это как некую спецоперацию, то спецоперация должна была готовиться довольно долгое время нет. Я думаю, что на региональном уровне там точно нет таких ни возможностей, ни интересов, ничего-то еще. Тем не менее, мне там, сегодня вот я листал телегу, условно говоря, да, и меня удивило, там, и так несколько я даже сказал, опа, надо же, когда я прочитал сообщение Михаила Борисовича Ходорковского на эту самую тему, да.
Так, что же говорит оппозиция, да.
Да, а Михаил Борисович Ходорковский говорит буквально, что вот Владимир Владимирович Путин значит, послал войска там, на помощь такому же диктатору, как он сам, там, только чуть помельче, Александру Лукашенко, да, и вот чтобы отвлечь внимание от этой самой военной интервенции в дружественную нам Беларусь, да, вот с Алексеем Навальным случилось несчастье, и теперь уже никто не смотрит в сторону Беларуси, и это ужасно, конечно, там, доколе мы будем терпеть. Mm-hmm. Ну вот, то есть, по мнению Михаила Борисовича, видимо, да, что с Алексеем Навальным случилось вот такое... Я не знаю, как это оценивать, да?
Ну, давайте назовем, да, трагедия, конечно, да, безусловно.
Это трагический случай, да, трагический несчастный случай, вот, которым, этим случаем власть отвлекает, ну, власть в широком смысле, да, вот кровавый режим прислал, вот, отвлекает общественное внимание от своих действий в сторону Беларуси.
Да, ну вот мы тоже о Беларуси поговорим, а пока знаете что?
Мне эта идея показалась настолько как бы вычурной, да, настолько, настолько перекрученной, настолько не стыкующейся, что даже в чем-то занятной. Вот до чего иногда доходит оппозиционное мышление. Да,
ну, понятно, что сейчас строить версии, это называется заниматься инсинуацией.
Я немножко уточню сразу, чтобы ко мне никаких претензий не было. Я совершенно не разделяю взглядов Михаила Борисовича Ходорковского на то, что Россия проводят в Беларуси какую-то военную интервенцию.
Ну, это, слушайте, говорить без фактов сейчас невозможно утаить, тем более какую-то спецоперацию, тем более масштабную. Это, да, но давайте по фактам. Продолжим тему Навального. Значит, штаб политика попросил Кремль. Вы с нами, Станислав?
Я с вами, да.
Да. Значит, штаб политика Навального попросил Кремль посодействовать в его перемещении на лечение в клинику за границу. Об этом в Твиттере написала председатель Альянса врачей, вот якобы личный врач Навального, Анастасия Васильева. Значит, что просит? Просит содействие в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Не странно ли просить об этом Кремль, на ваш взгляд? О предоставлении медицинской документации для перевода?
Знаете, я... Ну, наверное, странно, да, но сейчас в эфире, да, там, в общественном пространстве постоянно должно звучать в связи с темой Навального слово «Кремль», потому что в этом заинтересованы там слишком многие участники этого процесса. Ну вот, если как бы Кремль скажет, что он ничем помочь не может, это вопрос не к нему, значит, там Кремль
нет,
доказал
ранее
свою
Дмитрий...
там причастность.
Станислав, да-да-да. Ранее Дмитрий Песков предложил помощь. Он сказал, что если поступит соответствующее обращение, то, несмотря на закрытие границ, мы, конечно, попытаемся помочь. И вот после этого уже, собственно, Васильева обратилась напрямую.
Нет, ну если обратилась, значит, надо помогать. Почему нет? Значит, предложение было сделано, предложение было принято, разумеется. Я не вижу здесь причин, по которым это было бы не раз... Вы мне задали вопрос, не кажется ли мне странным? Нет, не кажется, если Песков как бы сам это предложил.
Но помощь Кремль, на мой взгляд, может оказать более существенную, чем содействие в предоставлении медицинской документации. Вы не находите?
Я, возможно, нахожу, а вот личный врач Навального, возможно, не находит. Это повод для дискуссии, условно говоря, да. Но странного в этом, учитывая заявление Пескова, конечно, ничего нет. И, в общем-то, я надеюсь, что в общем-то, все стороны проявят какую-то необходимую...
Да, хорошо. Но в любом случае мы, естественно, абсолютно по-человечески желаем выздоровления, продолжаем следить.
Понимаете, мне очень сложно... Мне очень сложно эту тему комментировать, потому что я к Навальному отношусь чрезвычайно негативно.
Да, да? Как угодно, но, господи, при этом, но человек...
при этом он в беде, и, да. нужно как бы это самое, нужно вести себя максимально прилично, что называется.
Абсолютно, да, верно, абсолютно верно. Вот. Отбросить все политические пристрастия.
Отбросить личное, да. Отбросить личное, как бы, да, и вести себя по-человечески. Ну вот, и я вот сейчас вот пытаюсь как-то вот сформулировать так, чтобы и... Получилось. Ну, мне очень сложно как бы привыкнуть к выражению эмпатии в сторону Навального.
Хорошо. Вас можно понять.
Я пытаюсь, и да, безусловно, это нужно. Безусловно, здоровье ему.
Безусловно, да. А теперь, собственно, к Белоруссии перейдем. Член Координационного совета оппозиции этой страны Мария Колесникова заявила, что оппозиция не станет возражать, если действующий президент Беларуси Александр Лукашенко захочет участвовать в новых выборах главы государства. А по ее словам, полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого оппозиция намерена провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, рапортует Колесникова. Насколько вероятны перевыборы в Беларуси, на ваш взгляд?
Мне кажется, они действительно крайне маловероятны до тех пор, когда вот Александр Григорьевич заявил, что если хотите новых выборов, вам придется меня убить. Мне кажется, он был абсолютно серьезен в этих словах. Угу. Абсолютно серьезен. Что новые выборы с его участием, без его участия, но произойдут только через его труп.
Что вы вообще думаете вот по поводу КС, Координационного совета оппозиции в Беларуси? Вот смотрите, Лукашенко их называет откровенно отвязанными нацистами, при этом в Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении Координационного совета. Какова судьба вот этого нового органа, на ваш взгляд?
Он, собственно, я уверен, что там с точки зрения оппозиции, вот, с точки зрения протестующего народа, если поставить себя на его место, да, вот, созыв Координационного совета есть дело, безусловно, вредное. Но вот, именно для того, чтобы дать трибуну, да, чтобы показать лицом всех так называемых профессиональных оппозиционеров, которые при режиме Лукашенко сформировались, и формированию которых в том виде, в котором они сейчас находятся, то есть, да, там клинических русофобов, оголтелых западников, просто откровенные шизы, ну вот, показать их лицом и сказать, ну что, вы хотите, вот, чтобы вот это вот все чудище обла стозерного пришло и взяло власть в нашей стране? Ни в коем случае. Ну вот, если раньше как бы был протест вот всенародный, да, там под национальными флагами, то все 50-е, ну вот, и к людям было даже какое-то там сочувствие, потому что, ну, Лукашенко не подарок, мягко говоря, да, и мы все это знаем, и Дмитрий Анатольевич Медведев очень хорошо на этот счет выразился. Ну вот, что этих людей можно было понять, но вот когда они собрали этот Координационный совет, который вот именно из политических лиц, вот к ним никакого сочувствия, конечно, быть уже не может, они все в разной степени неадекватны. Вот такими, повторяю, их специально и выращивали.
Но просто возбуждение уголовного дела не способствует диалогу между протестующими.
Не способствует. Да. А он не хочет никакого диалога, Лукашенко. Слушайте, он с Меркель диалог вести отказался. Будет он еще с протестующими диалог вести. Да. Особенно протестующими из Координационного совета, которого каждого он знает как облупленного. Которого буквально вот этими руками трудовыми выращивал. Ну вот. Он не собирается вести никакой диалог. И я его понимаю в том смысле, потому что Янукович тоже много всего обещали. Ну вот, а еще больше гарантировали. Ну вот, а где сейчас тот Янукович? Лукашенко прекрасно понимает, что как только он даст малейшую слабину, как только он хотя бы вот на секунду выпустит власть из рук, он станет совершенно никому не нужен, как человек, одинаково всех не устраивающий.
Вот продолжим тему диалога. Смотрите, оппозиция предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. Это позиция действующего президента Александра Лукашенко. При этом сама оппозиция называет слова главы государства попыткой манипуляции и обманом. Оппозиция готова к контактам с Россией, по словам Павла Латушко, члена президиума того самого Координационного совета. Да и другие представители КС говорят о России и о возможности контактов и диалога. А Россия готова к диалогу с белорусской оппозицией?
Слушайте, ну, заявить некое намерение, да, благое, разумеется, мы все за все хорошее против всего плохого. Но если, как бы, Лукашенко в критический для себя политический момент обратился к России прямо, ну вот, и Владимир Владимирович, надо сказать, его не кинул хотя бы на словах, да, он там выразил ему поддержку, там поздравил себе, все как надо, ну вот, то оппозиция в это время обращалась исключительно к Евросоюзу, и Евросоюз ее же кинул, потому что вот эту вот резолюцию, которую туда привезла вот, женщина эта милая, ну вот, они же ее так и не приняли, они сказали, что не могут признать там выборы несостоявшимися, потому что, ну, все бумаги уничтожены, никаких документов нет, ну как же мы признаем то, что не можем подтвердить, глядя исключительно в ваши честные красивые глаза, сказали в Евросоюзе. Ну вот, что...
Да, перевыборов не допустили, но при этом отметили, да, Меркель, да, в частности, что выборы не были честными и справедливыми.
Ой, ну отметить, слушайте, ну мы же все прекрасно, да, знаем наших западных коллег, да, они всегда выражают озабоченность, да, ну вот, но при этом, да, но... Помните, как, да, вышли 7 коров точащих и съели 7 коров тучных, но от этого не стали точнее. Ну вот, и соответственно, белорусская оппозиция от того, что Меркель выразила озабоченность и чего-то там не признала, точнее не станет. Ну вот, что касается России, ну, слушайте, ну... Если бы была бы какое-нибудь официальное обращение, там, какое-то, на него можно было бы хотя бы посмотреть. А так, ну, мы готовы. Ну, вы готовы, здорово. Вот. А что же, мы Александру Григорьевичу уже повещали и должны сказать, что нет, чувак, теперь иди отсюда. Но это не по-товарищески. Другое дело, что обвиняя оппозицию в каких-то русофобских намерениях и настроениях, сам Александр Григорьевич забывает упомянуть, что пока что еще никто не сделал больше для провала любых интеграционных отношений, чем он сам. Давайте говорить, как бы это самое, что его поведение в отношении России дружественным совершенно точно в последние годы уж не являлось никаким боком.
Да, и та риторика, которую он себе позволял, в общем-то, могла возбудить в стране те самые, ну, русофобские настроения. Хорошо, за Белоруссией тоже продолжим следить. Понятно, что ситуация все время находится в развитии в этой постсоветской стране. А перейдем к внутрироссийским событиям. В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Автор инициативы, депутат от «Единой России» Андрей Барышев, в пояснительной записке к документу написано: «Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране». Выходит, что либо несправедливо сейчас, либо это оправдание возможному повышению цен на
бензин, да. Да, сейчас там отменим налог, но бензин будет стоить дороже. Да, это очень забавная такая инициатива. Дело в том, что транспортный налог в свое время, он был поводом достаточно сильным для разного рода протестов автомобильных, да. Вот был Платон, а до него был транспортный налог. Ну вот. И для... Скажем так, для большинства автолюбителей, да, сам-то я не автомобилист совершенно, я просто знаю настроение в этой среде, для большинства из них нынешний транспортный налог – это явление не столько вот прям там вредное и болезненное, сколько вот символ вот какой-то вот действительно жесткой приключившейся несправедливости. Вот. И если этот символ куда-нибудь исчезнет, возможно, на душе им немножко полегчает, даже если на кошельке никак не отразится. Ну вот, но если я правильно понимаю, такие явления именуются словом популизм, а слово популизм считается ругательным. Ну вот, с другой стороны, да, все, что способствует улучшению национального настроения, если угодно, да, в это непростое сырое время, ну вот, можно только приветствовать.
Да, национальное напряжение будем считать как национальное настроение будем считать как социальное напряжение. Вот все, что
способствует... Не, разумеется. Разумеется.
Да, да. А еще одна новость для автомобилистов. Минздрав отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм. Обязательное определение карбогидрата дефицитного трансферина в сыворотке крови, это я сейчас демонстрировал, так сказать, ловкость своего речевого аппарата, да, с помощью которого можно было, ну, в общем, обязательное вот это вот проведение теста, с помощью которого можно было выявить хронический алкоголизм, будет отменено. эта инициатива отмены возникла после его критического обсуждения в обществе. Кстати, и президент отзывался нелестно об этой инициативе. Претензия заключалась в том, со стороны президента, что освидетельствование станет дороже. Но, смотрите, с одной стороны, обязательный тест отменяют. Вместо этого теперь врач-психиатр-нарколог может назначить лабораторное исследование крови и или мочи при выявлении симптомов и синдромов хронического алкоголизма. Во-первых, давайте начнем с того, почему надо сначала принимать непопулярное решение, а потом его отменять. Что это за логика такая?
Ну, потому что любого непопулярного решения, вот оно же не с потолка берется, да, и не от безделья заводится в корзине с грязным бельем. Ну, вот. У каждого непопулярного решения имеются свои лоббисты, ну, вот, которые там продвигают свои некие интересы. Я не знаю, кто в данном случае лоббист, да. Вот. Но если это решение, ну, если решение было принято, значит, кому-то было очень нужно. И это самое очень нужно перекрыло любое как бы сопротивление, которое на тот момент оказывалось. Вот. А теперь, когда оно случилось, выяснилось, что на государственном уровне от этого явления все-таки больше вреда, чем пользы. Вот. И надо бы пересмотреть. Причем вполне возможно, что на пересмотре настаивают как раз лоббисты с другой стороны. Mm-hmm. Да? Вот. Какое-то объективное отношение к той или иной мере как к общественному благу либо общественному там, вреду, оно, ну, вот, оно выносится за скобки.
Знаете, что первое приходит...
Понимаете, но тут штука-то какая? Вот я сейчас рассуждаю с позиции обывателя. Да? Меня да. там на алкоголь ни разу не тестировали, потому что я пьяным ни разу не ездил, потому что я водить не умею. Вот, а если бы даже умел, то за рулем бы точно не пил. Вот. Но вот с позиции обывателя, который слышит эту новость, что давайте мы отменим, значит, тесты на алкоголь, да, где-то там среди автомобилистов, а в другом ухе у него там из другого динамика во всю ширь разливается дело Ефремова.
О котором мы вот, прямо сейчас поговорим.
То от этого когнитивного диссонанса, то возникает определенный когнитивный диссонанс и тяжкая задумчивость.
Задумчивость еще вот в контексте отмены обязательного теста на алкоголизм возникает еще одна мысль. Вот смотрите, теперь врач наделяется определенными полномочиями. То есть решение носит такой половинчатый характер. С одной стороны, обязательные тесты отменили, а с другой стороны, уполномочили врачей на дополнительные лабораторные исследования. Ну, понятно, что человек, который меняет или получает права, заинтересован в том, чтобы все процедуры проходили быстрее. А теперь время будет зависеть от врача и от его настроения. Не станет ли это поводом для коррупции, на ваш взгляд?
Разумеется, все, что может стать поводом для коррупции, непременно станет поводом для коррупции. Да. Это не потому, что Россия такая отсталая дикая страна, да, потому что это объективно так в любой стране мира. Вот. Везде, где там, лица, принимающие решения, могут извлечь из этого собственную выгоду, они будут извлекать из этого собственную выгоду. Ну, вот, просто, ну, так устроена бюрократия, как бы, да, во всем мире. Вот.
Давайте еще, вот у нас остается буквально полторы минуты. Важная история, Станислав, про Михаила Ефремова. В эти минуты, как вы знаете, проходит заседание Пресненского суда Москвы по делу Михаила Ефремова, где свидетель дал сенсационные показания. Под присягой мужчина по имени Александр Кобец, надеюсь, правильно поставил ударение, говорит, что на 100% уверен, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии. Якобы за рулем автомобиля находился мужчина лет 38, по словам свидетеля, славянской внешности, с черными волосами. Все ли вам ясно окончательно в деле Ефремова? И как вы относитесь к подобным новостям, которые появляются?
Вот, да, а мужчину звали Леонид Ильич Брежнев наверняка, да? Нет, слушайте, ну... Я отношусь к этому в контексте первых признаний Ефремова, когда его еще не стали окучивать модные адвокаты, что, ну, очевидно, что да, я как бы совершил там страшное преступление, да, я осознаю, да, я не прав, я все осознаю, я во всем раскаиваюсь, я грешный человек, то самое, берите меня и судите. Ну вот, и тут вот сейчас появляются какие-то фантастические версии про распыленные химикаты в салоне, да, про непонятного там водителя, который потом потом куда-то испарился, ну вот, и при этом игнорируются, ну, совершенно ясные свидетельские показания, там, видео, где Ефремова там вытаскивают из этого самого джипа, по-моему, все с места водителя, да, ну вот, и все его первые показания.
Знаете, пока нет такого...
Какой смысл Ефремову был себя оговаривать, во-первых?
Слушайте, ну, можно объяснить все, что угодно. Мы же видим, да, что...
А во-вторых, что за странные таинственные силы, которые ради того, чтобы подставить Михаила Ефремова под ДТП, развернули такую фантастическую ситуацию, в которой, ну, разве что там марсиан не хватает...
Почему же не хватает? Вчера адвокат Михаила Ефремова говорил о том, что зря якобы экспертиза незаслуженно обошла стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования. Спасибо огромное. Автор телеграм-канала «Артега» Станислав Яковлев был в гостях в подкасте «Слышали новость».